Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Имена. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, здравствуйте все, кто только что подключился к нам. И, как всегда, сад земных наслаждений имени Иеронима Босха, знаменитого голландского художника, который написал вот этот свой триптих аж в 1503 году. Ну, своего времени был импрессионистом, можно сказать. Тем более, что сейчас это наиболее актуально, потому что мы сегодня будем говорить о двух уникальных выставках. Одна полностью... такая вот грандиозная просто, потому что куча коллекционеров, вот я смотрю каталог, кто нас видит, если охотники за искусством. Оказывается, еще в советские времена это было опасное занятие, коллекционировать какие-то картины. Ну, об этом мы поговорим сегодня с куратором этой выставки на бывшем Петербургском тракте, ныне Ленинградский проспект города Москвы, вот, в здании, где, ну, бывшее здание, мы об этом тоже с вами успеем поговорить, когда-то кондитерской фабрики, вот, ну, кто около Белорусского вокзала часто бывает, те, наверное, знают, это здание, принадлежащее до 17-го года кондитеру и парфюмеру французскому господину Сиу. Ну, в общем, все-все-все сегодня будет. Тут целая когорта охотников за искусством. Что и как говорить будем еще раз с куратором вернисажа Настей Винокуровой. Настя, на связи?
Да-да-да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Да еще как слышно!
Прекрасно, прекрасно.
Замечательно. Позже к нам подключится ваша коллега, профессор Санкт-Петербургской академии художеств, так теперь институт называется, имени Ильи Ефимовича Репина, Елена Боровская, доктор искусствоведения. Мы услышим, прекрасно, и вы, ну, все вместе, и наши слушатели, конечно, дополнительные какие-то любопытности о коллекционерах города на Неве, тем более, что с галерей вы там сотрудничаете, господин Березовский.
Но совершенно это... верно. Партнером выставки «Охотники за искусством» выступила Петербургская галерея «Кей Геллери», и, собственно, руководитель, ее руководитель Владимир Петрович Березовский любезно предоставил нам для экспонирования произведения из собрания «Кей Геллери» и, конечно, оказал очень серьезную поддержку в поиске информации о ленинградских коллекционерах.
О петербургских, давайте так.
Ну, тогда был город Ленинград.
Ну, да. Это как у меня дома вечно. Настя, как всегда, дома у меня путаница. Значит, бабушка родилась в Санкт-Петербурге, мама в Петрограде, я в Ленинграде.
Прекрасно, прекрасно.
Значит, единственное, что я думаю, что последний раз мы год назад с Юлией Петровой встречались, с вашим директором этого замечательного музея русского импрессионизма. Звонков была куча, потому что, оказывается, этот музей действительно большой популярностью пользуется. Ну, наши слушатели вас сегодня помучают немножко. Так ты,
прекрасно, так что, готова.
Ну, я нисколько не сомневаюсь. И я попрошу еще потом Лену Боровскую рассказать о выставке русской скульптуры в нашем петербургском манеже, которую оживили с помощью оперы, а умертвили, но это мое субъективное мнение, с помощью дизайна. В проекте «Неподвижность. Русская классическая скульптура» от Шубина до Матвеева. Ну, естественно, Федота Матвеева. Я до сих пор не могу выяснить, около Михайловского дворца Русского музея стоял его бюст в парке. Вот кто его снял, зачем, когда, непонятно. В общем, Федоту Шубину в этом смысле не повезло. А Александр Матвеев, это вот выставка раз называется «От Шубина до Матвеева», то это как везде в Википедии написано, видный русский и советский воятель. Ну, главное, орденоносец, я так думаю. Ну вот, это вот самая такая основная информация для наших слушателей. СМСки плюс 7-925-4-8-94-8. Ну, прямо как вот наш эфир 94.8 FM. Ну, естественно, Телеграм говорит МСК-бот, а прямой эфир, телефон прямого эфира, плюс 7-495-73-73-94-8. Дорогие слушатели, звоните, если, в общем, захотите. Это всегда мы рады, и я думаю, что Настя с удовольствием ответит на какие-то вопросы.
Да, будут конечно. Будем ждать звонков.
Ну, так вот... Или, да, телеграм-канал, естественно, тоже у нас есть. Я уже сказал, что говорит МСК-бот. Охотники за искусством. Давайте так, шикарный каталог. Я вот сейчас его смотрю. Самое главное, вот это запах такой обалденный совершенно. Люблю эту свежую типографскую краску. Только напечатан. Вы же открыли сколько? 2 дня назад всего.
Да, выставка открылась 21 апреля. Каталог, вот, о котором вы сказали только что, дизайнером каталога выступил Евгений Корнеев. Это уже второй опыт нашего сотрудничества с этим замечательным книжным художником, художником книги, замечательным дизайнером.
Правда, издано просто великолепно.
Да, он один мой любимый книжный дизайнер, прямо скажу.
Ну и хорошо. Ой, тут там... я смотрю, я чего-то не обратил внимания, когда позавчера смотрел, мой любимый Владимир Лебедев есть, господи, ой, какие работы Лентулов. Ну тут целая-целая когорта такая. Кстати говоря, о художниках, ну, это же основные их работы, потому что это удивительно, потому что Сомовский, например, или, я не знаю, Пиросмани, я так подошел. И как Райкин когда-то говорил, закрой рот, дура, я все сказал. И остановился, думаю, я этих работ, ну, я знал, что они есть, но вот как вот живьем, как говорится, видишь, это мы чуть попозже. Сейчас мне хотелось бы, чтобы сказали вы о художниках, потому что я в самом начале эфира сказал, что в советские времена, как это ни странно и не печально, все-таки это чревато было собирательство.
Да, если продолжать разговор о художниках, представленных на выставке «Охотники за искусством», то мы собрали представителей русского модернизма первой трети XX века. В основном это те художники, которые в советский период между оттепелью и перестройкой назывались формалистами. Их обвиняли в космополитизме, и эти произведения этих художников, конечно, находились в музейных собраниях, но из постоянных экспозиций они были исключены. Ну, прежде всего, это произведения Бубнова-Валецки, Аристарха Лентулова, Машкова, даже работы мироскусников находились под таким вот негласным запретом. Не говоря уж о произведениях Казимира Малевича, Богомазова и многих других русских модернистов.
Но, кстати, Настя, на третьем этаже прямо перечислила просто весь третий этаж на Крымском валу Третьяковской галереи. Там как раз оба черных квадрата сейчас висят Малевича. И один, и второй, который в 29-м году появился. Так, пожалуйста.
Да, это сейчас, но в тот период, когда формировали коллекции герои выставки «Охотники за искусством», эти вещи находились в хранилищах, куда доступ был разрешен только специалистам по специальным пропускам. Вот, а коллекционеры, 14 собирателей, 7 коллекционеров из Ленинграда, 7 из Москвы, находили эти вещи у наследников, они находили эти вещи у коллекционеров, собравших свои коллекции до революции и каким-то чудом уцелевшие. На самом деле, вот есть распространенная такая точка зрения о том, что после революции 17-го года в частных собраниях не осталось частных коллекций, то есть все было национализировано, все передано в Государственный музейный фонд, Государственный музейный фонд распределял по региональным и столичным музеям. Действительно, музейный фонд действовал, многие коллекции были национализированы, в особенности крупные коллекции, но коллекции имели также и инженеры, врачи.
Вот, Настя, поподробнее немножко, да? Потому что, да, чтобы просто, как говорится, за руку их подержать, всех коллекционеров.
Да, ну вот мы представляем, если продолжать рассказ о коллекционерах-врачах, например, в данной экспозиции можно увидеть, на данной экспозиции можно увидеть собрание, прежде всего, Арама Яковлевича Абрамяна и Александра Леонидовича Мясникова. Это такие два крупных светила медицины советского периода. Арам Яковлевич Абрамян был известнейшим врачом-урологом. И следует отметить, что то, что мы показываем, это вещи, которые Арам Яковлевич Абрамян оставил в своем собственном собрании после того, как в 1984 году он на основе своей коллекции создал Музей русского искусства в Ереване. И сейчас этот музей носит имя Арама Яковлевича Абрамяна. Он 350 работ из своей личной коллекции передал туда, и на основе этого собрания был открыт этот чудесный музей, существующий до сих пор, преуспевающий и очень представляющий очень достойно наследие Арама Яковлевича Абрамяна. А вот то, что показываем мы, это также очень интересные вещи. Это произведения Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Александра Головина. Эти вещи Арам Яковлевич оставил у себя дома для услады глаза, потому что он просто не мог жить в квартире с пустыми стенами.
А Сомов, кстати говоря, у вас не Березовского, там несколько работ Сомова.
Совершенно верно. Одна работа из собрания Арама Яковлевича Абрамяна – это, собственно, его коллекция, а второй Сомов из собрания Сигизмунда Валка, профессора-историка, преподавателя Ленинградского государственного университета, происходит из собрания Кей Геллери, собрания Владимира Петровича Березовского. Совершенно верно. И у этой вот работы из собрания Валка очень интересная история. Она была продана, она была продана Сомовым Борису Кустодиеву. Об этом сохранилась запись в дневнике сестры Кустодиева. Более того, оговорилась. И более того, указана даже цена. За 4000 рублей эта вещь была продана Кустодиеву.
Что еще можно отметить? Давайте по работам теперь. Потому что сколько коллекционеров? 14? Прямо
да,
целый список.
Да, список серьезный. 7 коллекционеров из Москвы, 7 коллекционеров ленинградских. Предоставилась нам уникальная возможность представить коллекцию Ильи Исаковича Полеева. Это совершенно уникальный пример в нетронутом виде сохраненной профессорской коллекции. Действительно, сын Ильи Исаковича Полеева, Владимир Ильич Полеев, сохранил и занимается также популяризацией коллекции отца. И вот два года назад уже прошла выставка «Три петербургские коллекции» в Государственном русском музее, где коллекция Ильи Ильича была представлена в практически полном составе. Это была, конечно, уникальная коллекция. В экспозиции «Охотники за искусством» мы показываем 4 вещи из коллекции Ильи Исаковича Полеева. Это совершенно великолепная работа Зинаиды Серебряковой «Портрет няни», написанный как раз вот в имении «Нескучное». Вот
а Михаэлс самый... чего стоит портрет?
Михаэлс. Портрет Роберта Рафаэлча Фалька. Портрет Соломона Михаэлса, кисти Роберта Рафаэлча Фалька. Как раз этот портрет был написан в тот период, когда в период Великой Отечественной войны, когда...
Да, я вижу, 41-й год, да.
Да, когда Фальк вместе с Михаэлсом и, собственно, труппой Государственного еврейского театра находился в эмиграции, не в эмиграции, в эвакуации в Средней Азии.
Настенька, тогда... все хорошо, ну да. Подумаешь, чуть оговорилась. Сейчас мы сделаем паузу, потому что иначе мы не успеем послушать доктора искусствоведения Елену Боровскую, которую я искренне приветствую с берегов. Хотел сказать, с берегов Москва-реки, а она в Петербурге. Елена, алло.
Да.
Елена.
Да.
Значит,
я слышу.
Госпожа профессор, мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали немножко о галерее вот Березовского, потому что, ну, любопытнейшие вещи, тем более вот Настя сейчас и слышит нас, Винокурова, упоминала только что о той выставке, которая была у нас в корпусе Бенуа несколько лет назад, там 3 коллекционера свои работы выставляли. Вот немножко
Я с удовольствием расскажу, выскажу свое мнение о Галерии, поскольку я всегда жду этих выставок и с интересом смотрю те работы, которые представлены. Это прекрасная коллекция, профессионалы работают там, сотрудничают с музеем. Но я прежде всего хочу сказать о той выставке, которой вот посвящены были только что услышанные нами слова от куратора и от вас. Я, понимаете, я искусствовед, это мой материал, это тот курс, который я веду в Академии художеств конец 19-го, начало 20 века, поэтому я как бы очень глубоко погружена. Но меня очень порадовало название этой выставки. Я, конечно, не могу никак претендовать там название Дианы Охотницы, но могу себя назвать охотником за охотниками за искусством.
Настя, Настя, потому кстати, извини, Лена, извини.
Я ловлю, я ловлю эти выставки, я ловлю замечательных галеристов, всегда рада знакомству с ним, я ловлю приезды в Москву, стараясь посмотреть как можно больше за это время. Меня всегда радуют и экспозиции Третьяковки, и замечательный музей импрессионизма, который очень профессионально и очень интересно всегда показывает материал. Поэтому большое я могу спасибо. Только приветствовать своих коллег-профессионалов в этом плане.
Настя, приятно слышать, наверное.
Очень приятно слышать, да. Большое спасибо за такие слова.
И сказать, что я с нетерпением жду поездки в Москву и вот очередной своей охоты, причем охоты на крупного зверя, как я понимаю. Так что буду рада со всеми увидеться и очень многое посмотреть и как бы впитать вот эти вот показы работы.
Кстати,
это очень важная деятельность. Это как бы такое воспоминание о прошлом, об искусстве, и в то же время это то, что открывает путь в будущее. Вот Анастасия очень хорошо сказала, что ну, в какой-то степени эти выставки, они показывают то, что было. Они действительно когда-то были сокрыты, они когда-то в той же Третьяковке хранились, и туда даже студенты в 60-е годы, студенты художественных вузов, ну, не имели доступа. Иногда их преподаватели приводили, и вот зимой у нас в Академии художеств была замечательная выставка Никонова, и когда мы встречались, он вспоминал, что, какое впечатление на него произвели работы рубежа веков, когда их там в каком-то, не знаю, 59-м или 62-м году кто-то из преподавателей все-таки сумел провести в запаснике Третьяковской галереи. Вот это общение с искусством, оно дает импульс в будущее. Это, ну, как вам сказать, это такой знак качества. И мне хочется, чтобы этих знаков появлялось и в наших музеях, и в коллекциях, и в деятельности галерей как можно больше.
Елена, мы еще включимся раз, так что уж прошу прощения. Сейчас еще Насте для ответа. Мне кажется, что стоит сказать, что вы как спорили насчет охотников. Елена сейчас сказала. Давайте, кстати, звонок послушаем сейчас, а потом кому из вас будет? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, здравствуйте.
Очень приятно вас слышать. Хоть как к вам обращаться-то?
Меня зовут Зинаида, я из Балашихи. Слушаю вашу передачу с большим интересом и хочу присоединиться к словам предыдущего выступающего. Я забыла ее фамилию.
Профессор Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Ефима Черепина и Елена Боровская.
Я обожаю музей обожаю. Вот, русского импрессионизма вообще особенно, это за последние годы, это такое явление.
А самое главное, правда, не верится, что там когда-то была кондитерская фабрика?
Да и... не то слово. Нет, верится только в другом. Мы по дороге заходим в кондитерскую, в которой прекрасные пирожные, Вот так что вот мы все, не забываем,
все,
что там
все секреты вы
фабрика.
Открыли.
Да, да, да. А потом мы обожаем еще буфет у них на чердаке. Какой прекрасный вид оттуда.
Кстати, спасибо за подсказку, Настя. Сейчас мне надо, чтобы вы рассказали про третий этаж, кстати говоря. Иначе я потом забуду. Спасибо, спасибо за звонок. Ага.
Сейчас в музее открыта не только временная выставка «Охотники за искусством», но также юбилейный спецпроект, посвященный пятилетию с момента основания Музея русского импрессионизма. Этот спецпроект, выставка располагается как раз на третьем этаже музея, и в экспозиции представлены вещи, которые являлись частью наших прошлых экспозиций. Это такой вот ностальгический проект, чудесный, совершенно ностальгический проект, который позволяет вспомнить о нескольких крупных выставках Музея русского импрессионизма. Вспоминаем мы 11 выставок прошлых, начиная с выставки Арнольда Борисовича Лоховского «Очарованный странник». Затем следует произведения Елены Андреевны Киселевой, вещи представлены также из коллекции господина Спивакова, и таким образом, благодаря произведениям из его коллекции, мы вспоминаем о выставке «Увлечение», личная коллекция Владимира Спивакова, вещи Михаила Шемякина.
А, кстати,
Давида
родственника, родственник господина Абрикосова на Красносельской, где кондитерская фабрика.
Совершенно
Абрикосовская.
Верно.
Михаил Шемякин, ох, еще тот.
Совершенно верно, да, Михаил Шемякин был внуком как раз основателя династии Абрикосовых. Вот, вспоминаем также о выставке Давида Бурлюка, выставке Мещерина, которая прошла под названием «Выход из суеты». Это был совместный проект Музея русского импрессионизма и Государственной Третьяковской галереи. Так что вот помимо временной выставки «Охотники за искусством», посетителей ждет такой вот чудесный, ностальгический, юбилейный спецпроект на третьем этаже музея.
Настя, хоть все секреты не открывай. А сейчас сделаем паузу, потому что я хочу сказать, что сейчас будет музыкальное приветствие всем, кто нас слышит. Я вот смотрю в окно, господи, тучи, просто дождь идет такой. И хочу сказать, что пока вы оцениваете рассказанное гостями, чтобы не легкомысленно было все, я выбрал действительно красивую композицию «Ветряные мельницы вашего разума» Барбара Страйдант.
Round, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of his hair. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmill of your mind.
Именно поверх времен.
Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Это Полина Шамаева. Сегодня театр «Новая опера» празднует 30-летие. «Новая опера» в саду «Эрмитаж» и театр имени Евгения Колобова, которому в эти дни исполнилось бы 75. Вечером сегодня будет праздничный концерт. Наша программа субботняя, следующая, будет посвящена этому театру в субботу с 16 до 17 часов. Так что милости прошу всех, кого интересует оперное искусство, кому дорог этот театр в старинном саду Эрмитаж, то, пожалуйста. А это прозвучал маленький кусочек, мы еще дадим его, завершая часть, час этот. Это Полина Шамаева из новой совершенно оперы «Кармен». Если вы помните, есть такая новелла у Проспера Мериме. Вот совершенно еще, как говорится, не было в эфире, и вот сейчас вы это услышали. Мы продолжаем наш эфир. Пожалуйста, звоните, пишите и смски, и телеграм. Телеграм говорит МСК-бот, телефон для смсок, для ваших, для сообщений, плюс 7-925-48-94-8. Ну, естественно, телефон прямого эфира. Плюс 7-495-73-73-94-8. И мы сейчас продолжаем разговор с куратором выставки «Охотники за искусством» Анастасией Винокуровой, а потом Елена Боровская, профессор, доктор искусствоведения Санкт-Петербурга, подключится. И, к сожалению, так время летит, что я извинился и сказал: Лена, вот чуть позже, обязательно, буквально через несколько минут. Настя, вот я сейчас пока говорил, я одновременно листал вот этот каталог ваш «Охотники за искусством». Господи, здесь одна такая работа есть. Но в Третьяковской галерее там теперь целый зал большой, я имею в виду на Крымском валу, да? А здесь работа Василия Кандинского «Сцена с офицером», работа 1917 года. Ну, просто удивительно, как это сделано из коллекции, кстати, Валерия Дудакова, да?
Да, совершенно верно, это чудесная работа.
Просто уникально, вот действительно да. Красиво.
Да, следует отметить, особенно вот говоря про эту вещь, о том, что Кандинский очень ценил, очень любил и коллекционировал западноевропейскую подстекольную живопись, так называемую подстекольную картину. И вот эта работа, она, о которой вы упомянули, «Пейзаж с офицером», она во многом копирует вот по манере исполнения, с вот этим таким изящным тонким контуром и по цвету, она напоминает о как раз о подстекольной картине западноевропейской, которую очень любил собирать Кандинский, сам художник, будучи также коллекционером.
Ну, здорово. И, кстати говоря, тут дальше вот эта удивительная совершенно работа есть еще Дмитрия Стелецкого, да? Ну, потому что он же в основном иконописец был, и Третьяков покупал его работы, а в Хельсинки сейчас в Русской Православной Церкви Святителя Николая, ну, это около Финского залива, в самом Хельсинки, есть храм как раз архитектора, это 50-е годы архитектора Кудрявцева, и вот там гигантская совершенно икона работы Стелецкого. И вдруг у вас это я увидел и обалдел.
Да, это работа «Заря» Стелецкого. Она происходит из собрания доктора Мясникова. Ныне она принадлежит Валерию Александровичу Тудакову, находится в коллекции Тудакова и Кашура. Это очень редкая вещь. Она принадлежала изначально... находилась в коллекции Маковского, была опубликована в журнале «Аполлон», в одном из выпусков журнала «Аполлон». И собрание Маковского она перекочевала в коллекцию Надежды Евсеевны Добычиной, известнейшей петербургской, ну, говоря современным языком, галеристки. У Надежды Евсеевны принадлежало известнейшее в то время художественное бюро Добычиной. И, собственно, у нее была личная коллекция. И, собственно, из собрания Добычиной эта вещь перешла в коллекцию доктора Мясникова.
Ну, кстати, такая интересная говоря, история. Конечно, Мясникова ведь не стало в 65-м году. Я просто к тому, что как все завязано. Ведь Дмитрий Стелецкий... Здесь недалеко, собственно, Тенишевское имение-то. А Тенишева ведь была не только меценатка, у нее художественная школа была.
Она была коллекционером.
Русский музей – это часть коллекции, это же тоже Тенишева.
Конечно, конечно.
Мы сейчас Елену расспросим. Да-да-да, пожалуйста, Настя, продолжайте.
Извините. Да, и я хотела отметить, что Тенишева была не только меценатом, попечителем, она действительно собрала замечательную коллекцию. И куратором коллекции Тенишевой был Александр Николаевич Бенуа. Вот это вот звездный куратор,
говоря
современным языком.
Настя, ну выставка самого Бенуа, Александра Бенуа, была в инженерном замке еще уже в этом году. Гигантская совершенно.
Да,
и там очень много театральных работ было. Ну, мы сейчас Елену расспросим. Алло, Елена. Госпожа Боровская есть у нас. Ну, мы сейчас переберем, что-то ничего страшного не произошло. Мы же в прямом эфире работаем, не в кривом, как говорится. Рояль в кустах не появится. Настя, ну еще какие работы вот просто удивительные. Я не знаю даже, на чем глаз, как говорится, остановить.
Великолепная совершенно вещь из собрания Чудновского, Абрама Филипповича Чудновского, о котором Георгий Дионисович Костаки, известнейший коллекционер, собиратель, первооткрыватель русского авангарда, говорил: «Вы, Абрам Филиппович, коллекционер номер два». Под номером один, коллекционером номером один считал себя сам Георгий Дионисович Костаки. Вот, и мы показываем коллекцию, некоторые вещи из коллекции Чудновского. Конечно, полностью коллекцию представить невозможно. И среди этих вещей одна из моих любимых, на мой взгляд, одной из наиболее ярких вещей выставки, это портрет повара Роберта Рафаэловича Фалька. Эта работа была написана Фальком в парижский период, в 1932 году. И сохранилась очень любопытная история о том, о знакомстве художника с моделью, с этим самым поваром. Мы цитируем рассказ Ангелины Васильевны Щекин-Кротовой, последней супруги Роберта Рафаэловича Фалька, которая упоминала о том, что тот самый парижский повар имел очень интересную судьбу. Он оказался... После революции он оказался в Париже, он был денщиком у белогвардейского офицера, вот, оказался в Париже, ну, каким-то образом устроился, такой вот осколок прежней России, он стал поваром, варил борщи, и, собственно, Роберт Рафаэлович Фальк, художник, оказался вот в этом небольшом ресторанчике с вывеской «Борщ», когда спасался от дождя, начался сильный ливень, ливень, а Роберт Фелч писал, работал на улице, писал пейзаж, очередной из любимейших видов парижских улиц. Вот, и таким образом состоялось знакомство, которое переросло вот такой чудесный портрет, который мы представляем в экспозиции. Очень любопытная работа. И...
Настя, кстати говоря, очень, продолжая про любопытности. Ну вот Борис Григорьев, мы же привыкли, это старуха обычно, это с такими глазами, и корова рядом, крестьянка.
Да, конечно, это цикл «Россия», конечно,
это блестяще. Я не к этому, я имею в виду, что вот образ какой-то есть уже, а у вас совершенно вот не похоже, картон, гуашь, там это вот Борис Григорьев с работы, где... Ну, прямо вот удивительно, прямо голландцы, я бы сказал, голландские крестьяне идут.
Вы знаете, это очень интересная вещь, это, безусловно, Борис Григорьев, это работа 13-го года, действительно так называется, с работы, она происходит из собрания Иосифа Моисеевича Эзраха, также легенды ленинградского коллекционирования. Вероятнее всего, эту вещь Григорьев написал специально к выставке «Объединение мира искусства», которая состоит в 2013 году. Как раз это был год, когда Григорий в этом году, в 2013 году, он жил в Париже какое-то время, он учился там в Академии Гран-Шамьер и создал цикл композиций, написанных во Франции. Это виды зарисовки в кабаре, в зоологическом саду, виды на улице. И вот эта вещь, она действительно стоит несколько особняком, и в ней Григорий выступил таким некоторым ретроспективистом, что было характерно вообще для художников объединения мира искусства, такой взгляд в прошлое. И действительно, он создал такой фантазийный образ французских крестьян 18-го столетия в таких вот пышных юбках. Тогда уже, конечно, в 1913 году французские крестьяне выглядели совершенно иначе, да?
Главное, грабли на месте.
Это да. И они не изменились.
Да, конечно. Хорошо. Кстати говоря, друзья Иосифа Эзраха звали Жозик.
Жозик, да, да, да.
Удивительно. У меня почему-то сразу ассоциация с Жостиком. Это, конечно, грубовато, но уж чего есть, то есть.
На выставке мы показываем вторую часть коллекции Эзраха, потому что, конечно, первой частью коллекции, главной частью коллекции Эзраха был фарфор, стекло, предметы декоративно-прикладного искусства. И его коллекция фарфора была поистине музейного уровня. И эта коллекция Эзраха находится в... Она была завещена Государственному музею-заповеднику Петергоф и сейчас великолепно представлена в музее коллекционеров в Петергофе. Очень рекомендую посетить этот музей. Он действительно стоит того. И там представлены не только вещи, собрание Эзраха, но также произведения из коллекции Читы Тимофеевых и очень-очень много разных интересных объектов, предметов искусства.
В Петергофе вообще много любопытного. Там под Самсон можно даже забраться, ну, если разрешать, конечно, потому что там есть окошечко такое, прямо вот подходишь близко-близко, и там такая жаба, ну, где распределяется вода, и трубы старинные. Ну, там подземелье вообще великолепное. Мы там съемки фильма в свое время делали. Сейчас я хочу сделать маленькую такую переключиться, чтобы послушать профессора Елену Боровскую и услышать какие-то подробности о русской классической скульптуре от Шубина до Матвеева, то, что в манеже. Буквально, потому что мы сегодня какие-то... Елена Анатольевна.
Да, жду, чтобы сказать об этой выставке что-то. Мне она очень понравилась. Отзывы действительно они разные, но это я просто слышу от своих коллег.
Но я же тоже сказал, Лена, в самом начале, что
да.
Оживили с помощью опера, умертвили, да.
Ага. Я принципиально не читаю чужих отзывов, потому что полагаюсь, и не только на свой как бы вкус и какой-то такой искусствоведческий багаж, а на то чувство, которое возникает при посещении экспозиции. И надо сказать, что эта экспозиция мне показалась очень интересной. Потому что, ну, согласитесь со мной, выставки делаются, тем более такие крупные выставки, не только для того, чтобы искусствоведы приходили и наслаждались ими. Выставка должна быть притягательной. Там должно быть много каких-то современных таких подходов, вызовов, интересных установок. И в данном случае я вот уже через там общих знакомых передавала свое восхищение и Бархатову, и, разумеется, и дирекции выставок, авторам всем, которые сделали. Мне кажется, экспозиция сделана очень занятно.
Лена, что зацепило в ней?
Нет, я хочу, да, сейчас скажу. Уже миновали времена, когда выставка – это развеска картин на стене. Все последние интересные экспозиции используют очень яркие цветовые решения, пластические решения выставочного пространства. Оно становится интересным для посетителя. И вот тут как раз мне показалось, что произведения классического искусства 18 века, начала 19 века, они представлены в таком фантастическом пространстве, в какой-то степени пространстве будущего, да, вот это вот эти белые полотнища, эти свисающие какие-то как бы дождевые струи в самом начале, между которыми посетители могут ходить и, так сказать, свободно дотрагиваться до них руками. Ушло в прошлое вот это вот экспонаты не трогать руками. Да, конечно, экспонаты вежливый и воспитанный зритель не трогает руками, но что-то он уже может потрогать и почувствовать. И как организация экспозиции мне это показалось очень интересным. Скульптуру очень трудно показывать вот на одной выставке, да, чтобы это не было, ну, таким однообразным, да, чтобы это показывало все ее возможности, ну, такого притяжения пространства, да, ведь скульптура, она не только заключена вот в этом произведении, а в том, как оно воспринимается в пустом пространстве вокруг. В этом магия скульптуры, и скульптуры, которая связана с архитектурой, поставлена где-то на открытом воздухе и с более камерными какими-то вещами. И мне кажется, тут найден очень интересный такой баланс между классическими образцами скульптуры и такой вот современной экспозиции.
Спасибо. Самое главное, когда вот это ходишь по манежу и ощущаешь, что когда-то там таксомоторный парк у нас был, это даже вот как-то забавно становится, в кавычках, конечно.
Нет, ну опять-таки хочу повторить вот эти поэтические, эту поэтическую формулу привлечь к себе любовь пространства, да?
Ну, да.
Это задача скульптуры. А тут мне кажется, что она, так сказать, поддержана была экспозиционерами.
Ну что же, спасибо, Елена Боровская, профессор Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и доктор искусствоведения. Анастасия, чуть не сказала,
да,
Боровская,
да.
Анастасия Винокурова. Мы продолжаем разговор, кстати говоря, по поводу закрытия большевика-то. Музей можно было создать и в другом здании, а запаха ванили над Ленинградкой уже больше никогда не будет, Анна. Но зато есть запах искусства теперь.
Да, да, совершенно верно. Музей русского импрессионизма действительно располагается на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик», а до революции 17-го года эта фабрика называлась да, «Адольфа Сиу и компании», фабрика товарищества «Адольфа Сиу и компании». И на этой фабрике производилось не только с 1913 года знаменитое печенье юбилейное, собственно, созданное к 300-летию династии Романовых, но также и разнообразные парфюмерия, мыло и прочее. То есть такая была действительно серьезная, было очень серьезное производство.
Настя, ну вот там, кстати говоря, вообще райончик-то у нас такой еще тот. Я имею в виду в Петровском районе, дворце императорская семья жила во время празднования. Напротив, это знаменитое, печально знаменитое Ходынское поле. Так что все рядышком. На Петербургском тракте ресторан «Яр», где Варя Панина пела знаменитая. Так что вы вписались, как говорится, в прошлое прямо вот как надо.
Так что да, совершенно верно. Да, здание музея располагается в бывшем цеху, на территории бывшего склада муки и сахарной пудры 60-х годов постройки, 1960-х годов постройки, то есть когда фабрика уже
вот
функционировала.
Вот не знал, ей-богу, даже в мыслях не было. Придется муку искать.
Нет, не надо, муки у нас больше здесь нет, да. Вот этот склад был построен в 60-е годы, как я отметила, когда уже фабрика функционировала под названием «Большевик». Вот, и музей открыт с 26 мая 2016 года.
Ну так у вас юбилей.
Да,
пора пирожные печь.
Готовимся к юбилею полным ходом, да.
Ну, давайте о вашей выставке, как-то все совпало. Тоже петербургский, ленинградский по прежней терминологии Николай Тимофеев, у него тоже есть Борис Григорьев. Я прямо обалдел, когда увидел вот этот новичок 2011 года.
Да.
Холст на картоне, это прямо какая-то, мне это напомнило вот это лицо, скажем так, этой тетки, которая там на картине, прямо напомнила работу, которую я видел в Тбилиси. Ну, она, естественно, из пенат репинских, у нас в Кокколе. Вот, Ильи Ефимовича Репина, это повтор работы 1870 года «Бурлаки на Волге», а здесь «Быдло империализма». Вот знаменитая такая работа. Ну, вот жалко, на Репинской выставке, на юбилейной, ее из Грузии не дали сюда. Из Финляндии приходили работы, а из Грузии нет. И вот у нее просто озверевшее совершенно лицо, вот действительно быдло империализма. А прохожие еще рядышком там висят у вас.
Да, Николай Николаевич Тимофеев был врачом-психиатром, он занимал крайне ответственный пост во время Великой Отечественной войны, он был главным психиатром советской армии. Коллекционером он был несколько нетипичным, он получил коллекцию свою фактически целиком, и эта коллекция была осколком такого очень важного дореволюционного собрания коллекционера-библиофила Бурцева, который также оказывал очень серьезную материальную поддержку Борису Григорьеву. И вещи Григорьева и собрания Бурцева, собственно, перекочевали, ну, конечно, часть вещей перекочевала в коллекцию Тимофеева, в том числе вот упомянутый вами работа «Новичок» и блестящая совершенно тоже одна из моих любимых работ на выставке, работа «Кабаре»
Бориса Григорьева. Да, классная просто вещь.
Да. Помимо этого, в собрании Николая Николаевича Тимофеева представлена работа Николая Колмакова «Фимиам». Николай Колмаков, конечно, был легендарной личностью в истории русского искусства. Он его имя полнится загадками и какими-то разнообразными легендами. Вот он закончил Петербургское училище правоведения, но до сих пор неизвестно.
Ну да, Чижик-Пыжик, где ты был, на Фонтанке водку пил. Это, кстати, оттуда. Серьезно, потому что у них форма была такого цвета. Так что...
Вот. Но Николай, не знаю, вот участвовал ли в этих встречах Николай Николаевич Колмаков?
Нет, но это же было все до 17-го года.
Вот Николай Николаевич вот закончил это училище, но до сих пор неизвестно, где же он учился живописи и рисованию. Неизвестны его истоки вот в этой сфере. Вот, но оставил он после себя совершенно удивительные полотна, полные гротеска, такой иронии, эротичные. Он много работал в театре, прежде всего с Николаем Еврейновым. И, собственно, вместе с Еврейным он ставил, он занимался оформлением спектакля поп есть для театра Комиссаржевской, спектакли для театра Комиссаржевской, и, конечно, был в этом отношении абсолютно блестящим мастером, театральным декоратором.
Ну, у Комиссаржевской, кстати, и Мирхольд работал, так что
да,
все.
Конечно,
у нас
да.
время просто вот невероятно бежит. Я бы хотел, чтобы вы упомянули, благодаря, кстати, вашей выставке, я наконец, фотографии, конечно, видел, я увидел портрет Георгия Якулова, Алисы Коунин. Это,
да,
это же потрясная вещь.
Да, это совершенно уникальная работа. Она происходит из собрания Владимира Семеновича Семенова, известного дипломата. Он долгое время занимал высокий пост, он был заместителем министра иностранных дел, он был послом Советского Союза в Германии долгое время. Вот. И также он был совершенно блестящим собирателем. В его коллекции находились произведения совершенно первого ряда, лучшие вещи Бубнова, Валецкий, Аристарха Лентулова, великолепные ранние импрессионистские работы, в том числе Ларионова. Мы показываем из его коллекции две больших работы Павла Кузнецова, как раз того степного цикла «Лучшие вещи Павла Кузнецова». Коллекция Семенова, конечно, это вот одно из таких московских, легендарных московских собраний. Пожалуй, Семенов был самым влиятельным из всех представленных
здесь
на выставке. Здесь,
Настя, к сожалению, время здесь, сейчас новости, здесь ставим точку. Я искренне благодарю вас за рассказ. Хочу сказать, что у нас была Анастасия Винокурова в эфире из Музея русского импрессионизма и профессор Елена Боровская, доктор искусствоведения из Петербурга. Спасибо.
Именно поверх времен.